Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Комплекс Наполеона. Справедливо ли утверждать, что характер и успех мужчины зависят от его роста? И верны ли общепринятые представления, или все же это предрассудки? В 215-ю годовщину провозглашения Наполеоном Бонапартом, самого себя императором Франции, обо всех этих психологических нюансах, которые, как известно, родом из детства и семьи, мы будем говорить подробно вместе с профессором, руководителем магистерской программы по психоаналитической психотерапии в Высшей школе экономики, членом Парижского психоаналитического общества Андреем Рассохиным. Комплекс Наполеона, насколько он типичен для нынешнего времени?
Да, он типичен для любого времени. Проблема в следующем. Проблема в том, что вы всегда в детстве были маленькими Наполеонами, в большей или меньшей степени. При условии, если нас достаточно хорошо любили, там, верили в нас и так далее. Мать делает из ребенка маленького Наполеона. Отец пытается его как-то ограничить. Вот такая вот классическая ситуация. Маленький ребенок, он должен верить, что у него все получится, что мир как будто бы крутится вокруг него. То есть он в центре любви, в центре материнской вселенной, там, или так далее. Ему все доступно, он все может. Весь мир существует только для него. Постепенно дальше он начинает узнавать, что это не так. Дальше появляются ограничения, требования, правила, ведущие, как правило, от отцовской функции, там такое структурирование реальности, где он постепенно узнает, что быть взрослым — это значит принимать ограничения, принимать ответственность, а не только как бы там чувствовать, что весь мир у твоих ног. Вот если эта вторая часть отсутствует, которая вызывает конфликт, конфликт между желанием, тем, что ты хочешь, и тем, что ты должен, между удовольствием и реальностью фактически, то вот если вторая часть становится слабже вот этого конфликта, ну, условно говоря, такая отцовская ограничивающая, а материнская, наоборот, чрезмерно сильна, то вот тогда маленький Наполеон рискует... Ну, маленький Наполеон в кавычках, потому что Наполеон все-таки это великая фигура. Комплекс Наполеона, на самом деле, это как бы не совсем адекватная вещь, потому что Наполеон в реальности взламывал границы.
Давайте напомним, что психолог Альфред Адлер первым использовал термин «комплекс Наполеона» для описания комплекса неполноценности. Это бы хотелось понять, чем он руководствовался и насколько верны его посылки.
Не, ну слушайте, ну это, в общем, смешно, конечно. Комплекс неполноценности, физическое, как бы там, маленький рост, соответственно, он из-за этого маленького роста стал Наполеоном. Все, конечно, мило и здорово. Дело не в этом, еще раз. Дело в том, что каждый из нас в той или иной степени, как бы, он ощущает себя неполноценным в разные периоды своего детства. В любом случае, каждый, понимаете? Потому что любой маленький ребенок чувствует себя маленьким физически по отношению к громадным взрослым. То есть в этом смысле каждый из нас не избежал вот этого комплекса Наполеона. То есть каждый был маленького роста. И каждый мечтал как бы победить этого своего отца или там этих больших взрослых и стать более сильным, могущественным, чем они. То есть это на самом деле присуще каждому из нас абсолютно. В зависимости от того, как мы проходим этот комплекс, комплекс взросления, комплекс обретения зрелости там, и так далее, в зависимости от этого и формируются разные такие вот, ну, уже комплексы неполноценности в взрослом возрасте. Когда, например, в каких-то ситуациях ты чувствуешь себя униженным, что ты ничто, ты пустота там, и так далее. И если такое происходит, то будьте уверены, что в другой момент вы будете чувствовать себя всемогущим, заходящим за все границы, делающим то, что хочешь, там, и так далее. Причем в этой ситуации, вот в таком классическом понимании комплекса Наполеона, ты субъект, все остальные становятся объектами. Объектами твоего удовлетворения, твоих желаний, влечений, подтверждения тебе, что ты всемогущий, там, и так далее. Объекты ничего не стоят. С ними можно делать все, что угодно. Последняя история как бы с Соколовым, это, в общем, я думаю об этом. Для меня это частный случай. Просто один из частных случаев, не более того. Но такой Соколов живет в каждом из нас, понимаете, на самом деле. Во мне, в вас, там, в каждом вообще. В принципе, это вот маленький Наполеон. Другое дело дальше, что мы с ним делаем, понимаете. В каждом... Вспомните Отечественную войну. Это вот культурная Германия с колоссальным цивилизационным пластом, там, культурным и так далее. И насколько быстро весь этот культурный пласт может свалиться как бы с огромного количества людей. И они могут превращаться в садистов, совершенно чудовищ, да, ощущая полное свое могущество и полное свое как бы власть над другими людьми. Здесь один Соколов, а там целая нация, не все немцы. Но вот та часть из них, которая как бы идентифицировала себя с фашистами. Тот же самый механизм, когда ты становишься субъектом в центре мира, остаешься в центре мира, и у тебя есть ощущение, что как бы вот это возможно. А другие становятся объектами, с которыми можно что-то делать.
Но на самом деле, готовясь к эфиру, нашел разного рода выкладки, как то. Люди проводят проводят исследования, задаются вопросом, пытаются понять, как характер и успех мужчины в личной и профессиональной жизни зависит от его роста. Вам доводилось как-то вот в эту историю погружаться?
Вот. И в то же самое русло. Вообще говоря, здесь опять вот две крайности. Вот почувствуйте. То есть вот если этот маленький ребенок, маленький Наполеон, не будет верить в себя, ну, как бы невероятно верить в себя, то он не сможет переходить какие-то границы, которые уже достигнуты в науке, например, в искусстве, в производстве, там, в чем угодно, в бизнесе, понимаете? То есть в этом смысле, например, все художники, знаменитые начала века, как бы они такие маленькие Наполеоны, которые взрывали, взламывали эти границы. Ну, естественно, никого не убивали, но они взламывали. То есть они взламывали эти границы, заходили в них, потому что, ну, как бы они верили, что они самые, там, я не знаю, невероятные, самые крутые такие и так далее. Вот где границы того, когда вот эта вера в себя, она может проявляться на самом деле, ну, как мы говорим в психоанализе, сублимироваться конструктивно, да, то есть через творчество, через развитие науки, через развитие карьеры профессиональной и так далее, и не переходить как бы на что-то личное. Вот это самое сложное, потому что на самом деле, вы же знаете, с творцами, с гениями как бы очень сложно жить, как правило. То есть это всегда как бы такие часто невыносимые люди, психологически невыносимые. То, что они выносят мозг своим близким, это 100%. То есть одновременно как бы творя, одновременно выражая себя там и так далее. Вторая крайность – это когда, ну, ты, ребенок начинает принимать ограничения. У него такой послушный характер, он такой покладистый. Ну, он достаточно верит в себя, но он как бы такой вежливый, спокойный, принимающий границы себя и других. И тогда как бы он хороший менеджер, он будет хорошо работать, но он не очень большой вероятностью сможет
принимать решения.
Принимать решения, создавать это новое, генерить это новое. Скорее он все, он будет исполнить. Соответственно, вот этот вот конфликт между революционером внутри тебя, таким маленьким Наполеоном, и взрослеющим тобой, который должен принимать границы, учитывать границы других, уважать других, ценить пространство других, там, принимать правила и так далее, и так далее. Вот этот конфликт между двумя «я», между «я», взламывающим границы, и «я», который эти границы устанавливает ради себя и других.
Андрей Владимирович, а вот у меня лично сложилось мнение, что в прессе, да, в научной журналистике сложилось определенное мнение, некая демонизация такая искусственная, нарочитая Наполеона Бонапарта. Но не был он, как пишут некоторые источники, такого уж уничижительно маленького роста, да? Да и рост, в общем-то, особо не влияет, как мы понимаем, да, на те или иные решения и черты характера. Но почему-то сложилось так, что вот такая демонизация Бонапарта, комплекс Бонапарта. А может быть, это вовсе-то и не комплекс, это может быть достоинство, что люди задействуют компенсаторные механизмы, и молду, да, еще говорят у нас, да?
Это опять одна из сторон конфликта. Если вы вдруг задействуете эту сторону конфликта, и она начнет развиваться, то ну, вы сможете что-то менять, что-то делать, но дальше вот никто не знает, где эта граница, за которой вы начнете терять чувство реальности. То есть чувство реальности, где ты уже действуешь не во благо там чего-то такого, не во благо человечества, там, не во благо развития, не во благо там еще что-то, а просто перемалываешь всех вокруг ради своего величия. Вот эту границу мало кто знает. Почему на самом деле Наполеон выбран для этого? Ну, вот это Адлер, да. Наполеон, на самом деле, действительно, во Франции, как бы, для французов это величайшая фигура. То есть это человек, который действительно менял мир. Менял мир и, в общем, развязывал, конечно, войны. Он пытался нас захватить, например, нас. Поэтому у нас к нему, конечно, как бы эквивалентные отношения. Ну, Адлера, наверное, тоже. Ну, почему как бы он его взял? Да, думаю, что вообще дело не в маленьком росте. Понимаете, у Наполеона вообще точно не в этом. То есть это совершенно другая история, как бы это история вот этого маленького ребенка, который по какой-то причине уверовал, что он может быть центром вселенной. И дальше пытается заставить эту вселенную как бы подтвердить ему, что он может быть действительно ее властителем.
Андрей Владимирович, к чему мы приходим в нашей беседе? Да? Может быть, правильнее называть синдром невысокого, но амбициозного мужчины, а не синдромом Наполеона все это?
Это психологический конфликт. Там может складываться какой-то элемент физический, а может совершенно и не вкладываться. Это нарциссизм, понимаете? То есть это вот нарциссическая проблема, колоссальная нарциссическая проблема между здоровым нарциссизмом и злокачественным нарциссизмом. То есть когда вот здоровый нарциссизм, вера в себя, желание как-то вот продвинуть себя, науку, развить, там, помочь человечеству развиваться, там, открыть что-то новое и так далее. Где вот это здоровое нарциссическое «я» переходит границу и превращается в злокачественное нарциссическое «я», которое начинает умерщвлять других ради своей цели? Вот это проблема, понимаете? То есть вот где вот эта червоточина внутри у человека, которая перерабатывает вот этот здоровый нарциссизм злокачественный? Или, может быть, он с самого начала был злокачественным? У каждого своя индивидуальная история. Может быть, он с самого начала как бы пытался развиваться только для того, чтобы... Ну, хотя это можно и к Наполеону применить. Только для того, чтобы быть самым великим, например, да? В чем, например, человек с комплексом Наполеона отличается от, ну, относительно зрелого, здорового человека? Тем, что относительно зрелого, здорового человека он должен осознавать свои нарциссические проблемы, и если он, например, где-то вот начинает зашкаливать, то он должен, соответственно, себя успокаивать, посмеяться над собой, где-то там ограничивать себя там и так далее, и устанавливать для себя границы, за которые он не может переходить.
Хорошо бы это, если этот человек не руководитель, а если попадается руководитель в этом самом амплуа злокачественного, зловредного нарцисса.
Они могут перемалывать людей, что и происходит, конечно. С другой стороны, они могут получать цель, как это было, например, я не знаю, как говорят про Стива Джобса, там, даже говорят про нашу королеву, я не знаю, как бы, но ради цели, как бы, да, все остальное отходит на второй план, и люди опять же становятся винтиками, объектами, которые перемалывают.
То есть миф вокруг комплекса Наполеона существует, правильнее его называть комплекс злокачественного, зловредного нарциссиста?
Нарциссизма, да. Да, отличное название, замечательно. Да, и главное осознавать этот конфликт между своим здоровым и злокачественным нарциссизмом. Чем лучше мы его осознаем, тем, в общем, как бы мы сможем и развиваться, и жить, и давать жить другим вокруг себя. То есть и жить с людьми, а не в пустом мире, где нам кажется, что мы властны. Знаете, как король в этом у Сент-Экзюпери, который там вот на пустой планете. Почему вот на самом деле это происходит? Потому что ты вроде хочешь, чтобы рядом с тобой были другие люди, живые там и так далее, но ты на каждом шагу их уменьшаешь психологически. И они превращаются в объекты. И ты живешь в пустом властном пространстве. От этого страдаешь. И дальше как бы заставляешь страдать людей вокруг себя. Потому что как бы ты не можешь получать... Ты можешь получать удовольствие только от власти. И ни от чего другого. То есть это вообще печальная как бы такая участь людей.
Ну, особенно тех, кто находится в подчинении у таких. И опять же, на корпоративные какие-то рельсы все это хочу привести. Как реагировать тогда? Как минимизировать вред от таких вот руководителей, которые страдают этими комплексами?
Они приносят, с другой стороны, колоссальную прибыль, понимаете, и они достигают часто целей, которые ставят в каких-то, скажем, ну, таких вот военных режимах, ну, военных кавычках, то есть когда вся корпоративная культура, она переводится на военные рельсы, и все подчиняется единой цели. Все подчиняется единому какому-то жесткому уставу, там, из людей выдавливают эту цель.
То есть цель оправдывает средства?
Да, конечно. Злокачественный нарциссизм – это главный девиз. Понимаете, люди же ведь на свободный мир. Соответственно, если ты выбираешь работать именно в такой корпоративной культуре, значит, ты каким-то образом согласен с этим.
Разделяешь эти ценности.
Или ищешь как бы каких-то выгод. Ну, какие выгоды здесь? Например, если ты в тени какого-то мощного лидера, значит, ты сам мощный как бы немножко. Понимаете, ты там свита у короля. И ты свите у короля, как бы, и ты близок к чему-то могуществу, значит, у тебя есть фантазия, что и ты тоже могущественный немножко. Ты защищен там и так далее. Это абсолютная иллюзия. Но это вот ловушка, в которую такие люди попадают часто, например. Вот. С другой стороны, там не надо принимать никаких решений. В этой ситуации за тебя все принимает. Вся ответственность на этом лидере, как бы он ее несет там и так далее. Соответственно, ты можешь просто как винтик существовать в таком строго заданном пространстве, и кому-то это хорошо и нравится, и спокойно.
Понятно. Спасибо, Андрей Владимирович. Всего доброго, до свидания, успехов.
И счастливо. Спасибо вам.
Что такое комплекс Наполеона? Сколько здесь правды, сколько мифологии в наших повседневных оценках? Мы разбирались вместе с профессором, руководителем магистерской программы по психоаналитической психотерапии в Высшей школе экономики, членом Парижского психоаналитического общества Андреем Рассохиным.
Интервью на радио «Спутник».